«Сейчас я тебе этот прутик аккуратно введу в задницу», — пообещал бандит у костра дергающемуся сталкеру. «И ты все расскажешь про свою нычку». «Я и так расскажу, не надо». Я решил не спешить с атакой, а сначала выслушать сталкера. Мало ли что может случиться в бою. «Я хабар заныкал в темной долине», — торопливо выложил пленный, — «недалеко от базы Борова. Знаете, где бензоколонка? Вот напротив нее, через дорогу на пустыре за колючкой, старый запор валяется». «Только там». «Шо?» — напрягся бандит. Это было самое время для атаки, потому что если сталкер выложит всю информацию, его тут же пристрелят за ненадобностью. «Бандюки не те ребята, чтобы с пленными нянчиться, тем более со сталкерами». Присев пониже, чтобы повысить точность стрельбы, я установил ползунок автоматного прицела на нужную дистанцию, хорошенько прицелился в дальнего автоматчика и очень коротко выжал спуск. Автомат с грохотом плюнул короткой очередью в три пули. Противника крутануло на месте, но он выстоял. Отработали броневые пластины, вшитые в его куртку. Я тут же снова прицелился и добавил еще. Бандит шлепнулся на спину и уронил автомат. Сразу грохнуло ружье второго урода, но картечь полсотни метров летела больше секунды. Я успел пригнуться, и свинцовые подарки зашелестели по листьям кустарника. Зато бандит, сидящий у костра, схватил автомат куда бодрее, чем я ожидал. Как раз я собрался лупануть того, что с обрезом, но меня накрыло длинной очередью. Рикошеты завизжали вокруг, а одна пуля чиркнула мне по руке, разорвав кожу и повредив мышцу. Кровище полилось, будь здоров. Я колбаской перекатился правее, сорвал с пояса бинт и несколькими движениями замотал рану. Только закончил, сразу схватил автомат и ответил парой очередей, не глядя, просто в сторону костра. Оттуда снова шарахнула очередь, на этот раз не так прицельно. Бандюк целил туда, где я находился полминуты назад. Тогда я поднялся на корточки, поймал его в прицел и дал сразу серию из трех коротких очередей. Обычно этого хватало, но у бандюка был отличный броник. Так что попадания пришлись только ему по ногам. Он вскрикнул, свалился, перекатился за валун и начал отстреливаться. Дело было плохо, потому что валун оказался ему хорошим укрытием. Я едва видел бандита, а мои пули щелкали больше по камню, чем попадали куда-то еще. Он же вел прицельный огонь и не давал мне, зараза, от земли оторваться, чтобы нормально прицелиться. Так что остатки магазина я добил совершенно впустую. Пока перезаряжался, бандюку с обрезом удалось не слабо сорвать дистанцию. Он подбежал уже так близко, что начинал представлять реальную угрозу. Я понял, что надо переводить огонь на него, что его, бегущего через поле, я быстрее уложу. Перехватившись еще чуть вправо и укрывшись от огня автоматчика в небольшой рытвине за камнем, я лупанул по бегущему двумя короткими. И вроде попал. Но он продолжал бежать, как заговоренный, как бегают иногда противники в кошмарных снах, когда ты молотишь по ним, высаживая прямо в грудь одну за другой все пули, а ему хоть бы что. Я снова прицелился и снова выстрелил, но результат оказался не лучше. Никакой бронежилет так себя не ведет. Человек в бронежилете, если не получает ранения, то хотя бы падает от удара. Если устоит, его хоть бросает как следует, что мешает вести ответный огонь. Этот же рвался вперед так, словно пули его огибали. Я испугался. Я понял, чем он мог быть защищен. Страх так сковал меня, что мне пришлось приложить немалые усилия воли для дальнейшего ведения боя. Но автоматчик не давал мне подняться из рытвины, а заговоренный с обрезом лупанул сначала из одного ствола метров с 20, потом еще раз уже с 15. Я буквально насадил его на длинную очередь. С такой дистанции из автомата невозможно промахнуться. Но он только отскочил в сторону и перезарядил обрез. В этот момент автоматчик обнаглел, вылез из-за валуна, встал на одно колено и очередью так прижал меня к земле, что я распластался, подобно камбале на дне. Пули рыли землю вокруг меня и жестоко били по ребрам через пластины бронежилета. И тут совершенно неожиданно слева у валуна ухнул ружейный выстрел, и тут же еще один. Автомат стих. Я услышал звук магазинной защелки, а потом лязг затвора перезаряженного автомата. Рискнул высунуться и увидел Артема. Он перескочил через труп бандита и уже держал его автомат в руке. Обрез он швырнул под ноги связанному сталкеру, вывернул перед ним из кармана патроны, а раскаленным прутом пережег путы. Мне же пришлось их прикрывать, добивая магазин в заговоренного бандюка. Наконец мой противник не выдержал, бросился на землю, перекатился под прикрытие кустов и саданул из них картечью. Я пригнулся, но по бронику мне все равно прилетело. Второй заряд он пальнул в сторону Артема, но мой геолог так резво отскочил в сторону, что картечь подняла лишь 8 пыльных фонтанчиков на том месте, где он стоял. Освобожденный сталкер с обрезом залег за костром, и это было весьма недурное прикрытие от картечи. Артем перебрался за валун, где раньше прятался вооруженный автоматом бандит. Один я остался, без нормального укрытия. Каждый миг рискую получить картечину в голову. Поэтому я решил временно не привлекать к себе внимания. Между костром и оставшимся бандитом было 20 метров, поэтому освобожденный сталкер принялся методично, равномерно садить заряды, хотя бы приблизительно в цель, чтобы наносить хоть минимальный урон противнику и по возможности ограничивать ему пространство для маневра. Артем же, по моему величайшему изумлению, начал прицельно бить бандита очень короткими очередями. Если кто думает, что это просто, отправлять по 2-3 пули из калаша в режиме автоматической стрельбы, так пусть сам попробует. Для наушника же, на мой взгляд, это была вообще задача нетривиальная. Но между тем Артем прекрасно с ней справился, вынудив бандита переместиться так, чтобы показать мне бок. Я вжался в грунт и тоже начал поливать его очередями. Наконец, когда мой магазин почти опустел, мы в 3 ствола его все-таки уложили. «Эй!» — крикнул Артем. «Ты живой там, лемур?» «Живой!» — ответил я, поднимаясь. «Ты что, родной брат Рэмбо?» «Ты о чем?» «О твоей стрелковой подготовке». «Об этом не сейчас», — он покатился на сталкера. Я добрался до костра, морщась от боли в руке, уселся у огня, достал аптечку и принялся оказывать себе более серьезную помощь. Вколол противомикробную сыворотку, регенерат и обезболивающее. Стало значительно лучше. Потом наложил пенный заживляющий слой, а поверх новый бинт. «Но рассказывай», — обратился я к сталкеру. «Блин, что тут рассказывать?» — вздохнул он. «Хотел пересечь пустырь, чтобы выбраться на дорогу, а тут бандюки. А у меня только ПММ. В таких случаях живее будешь, если сдашься. Спасибо вам, выручили. Только расплатиться нечем». «Звать как?» «Веником». «Чё так?» «Потому что Вениамин». «Понятно. Далеко собрался?» «Хотел в НИИ Агропром. Там, говорят, в подвале кровосос завелся. Хочу щупальца добыть». «Есть мужик, который возьмет по хорошей цене». «С ПММ на кровососа?» — скривился я. «Ты давно в зоне?» «Нормально. Почти месяц уже». «Понятно. Ружьишко возьми». «Да у меня денег почти нет», — смутился Веник. «Даром», — отмахнулся я. «С ним есть шанс. Только лупи в упор. Если с 2 выстрелов его не загасишь, можешь писать завещание. Перезарядиться не успеешь». «Все так плохо?» «Тут зона. Я бы на твоем месте лучше пока медуз поискал». Толку, если на поясе таскать от них чуть, потому что малость радиоактивные. А тут и так неблагополучно в этом плане, если заметил. Зато хоть и недорогие, но часто можно встретить. И берут их стабильно. «А где их искать-то?» «Везде. Аномалию трамплин видел?» «Чуть не нарвался. Хорошо псевдособака в нее попала. Разлетелась у меня на глазах». «Вот когда такая аномалия рассасывается, на ее месте остается медуза. Не пропустишь. Ее издалека видать, потому что воздух вокруг нее светится». «Ладно, пойду я, ребята». «Может, тебя проводить?» – беззаботно спросил я. «А вам куда?» «Мы в бар». «Не, мне как раз в обратную сторону». «Ну, бывай».